Це Євгенія Білорусець, художник, художниця, публіцистка, котра дуже уважно стежить і фотографує те, що відбувається тепер на Донбасі, і дуже добре пише про ці події. І мене останнім часом, звісно, вразила нещодавня колонка Євгенії про з таким дуже цікавим порівнянням із несподіваним випаданням снігу, котре повторюється в українських містах щороку. І ця метафора була вжита, якщо я правильно розумію, стосовно евакуації мирних мешканців. Правильно, Євгенія?
Так, так.
І я би хотіла, власне, почати з, можливо, конкретизації цього порівняння. Чому цей несподіваний сніг, чому евакуація, чому загалом таке порівняння? Що воно означає?
Ну, для мене воно, в першу чергу, означає те, що ми всі оказались не готові к тому, що війна буде відбуватися, і війна, на самом деле, відбувається в нашій країні. Значит, это значит, что война уже давно идет, да, война для нас уже далеко не новость, и то обесценивание жизни, которое она за собой влечет, тоже перестало быть новостью в Украине, к сожалению. Тем не менее, мы все еще не готовы как государство, как общность, как сообщество к войне, к тому, что она стала нашей повседневностью, и мы отказываемся принимать ее правила игры. Что, с одной стороны, говорит о том, что мы все еще продолжаем отрицать ее как данность. Может быть, это какие-то защитные механизмы коллективные. Но, с другой стороны, это приводит к тому, что мы вместе все не осуждаем такую безумно глупую, отчаянно нелепую и достаточно страшную политику нашего государства, которая ежедневно приводит к многочисленным жертвам на Донбассе.
Ну, я думаю, варто уточнити, що до жертв, напевно, призводить не тільки політика України, але й обстріли, які ведуться з боку бойовиків. Все ж таки, навряд чи все можна спихнути тільки на внутрішню політику.
Я бы сказала наоборот. Нам в Украине необходимо сконцентрироваться на нашей внутренней политике. Очевидно, что Украина подвергается агрессии со стороны России. Это для всех понятно, это очевидные истины. И, конечно, боевики на востоке Украины – это в основном уже не украинцы далеко, то есть не жители нашей страны. Это либо профессиональная армия, либо какие-то добровольцы, которые уже являются де-факто профессионально обученной армией на самом деле – и прикидываются только отпускниками. Возможно, какая-то горстка украинских бывших бандитов, которые сейчас являются наемной армией ДНР, ЛНР, Новороссии, чего там угодно. Но это не обычные украинские мирные жители, это не шахтеры, это не мужчины, которые проживали на Донбассе и просто подключились к этой войне, потому что они якобы ненавидят Украину. Нам пора признаться себе и сказать себе правду. Это не наши граждане воюют с нами. И наша обязанность по отношению к нашим гражданам, нашим согражданам, коммуницировать нашу позицию, нашу солидарность по отношению к ним и давать им возможности коммуникации с нами. Тогда мы будем очень удивлены, мы узнаем, что на Донбассе нет никаких врагов Украины.
Але все ж таки ми не можемо спростовувати повністю, що якийсь відсоток наших громадян там є. Я маю на увазі серед прибічників ДНР.
Какой-то процент граждан Украины там есть. Проблема просто в том, что мы вообще не можем понять, какой, мы ничего не можем доказать. Я неоднократно бывала на границе военных действий, бывала в городах, которые как бы пребывали в состоянии временного отдыха между обстрелами. И я часто спрашивала людей, замечательных людей, которых я там повстречала, я их спрашивала, вот скажите, у вас же, ну, друзья, вы все знаете, город маленький, что сейчас с теми вот людьми, которые, ну, не проголосовал на референдуме, потому что референдум – это отдельный вопрос. И вы спросите, отвечу по этому поводу. А вот что сейчас с теми, кто на самом начале пошел на баррикады, взял в руки оружие и решил стрелять, ну, например, решился стрелять в украинских военных, там, с оружием в руках защищать Новороссию. Что сейчас с ними? 99% ответа, они уже погибли, причем погибли давно, этих людей уже давно нет с нами, мы пытались с ними поддерживать связь, некоторые сбежали в Россию, некоторые погибли. То есть вот та первая волна мобилизации каких-то, возможно, каких-то людей, которые либо поддались пропаганде, либо уже были социально маргинализированы и таким образом реванш какой-то в своей судьбе пытались организовать через участие в ополчении Новороссии. Вот эта первая волна, я вообще не знаю, что от нее осталось. Что касается тех, кто сейчас там роет окопы, возможно, это люди, которые подверглись просто насильственной мобилизации.
У мене на цю тему є запитання. Я сьогодні, працюючи над випуском новин для Донбасу на своїй вечірній зміні, побачила заяву Олександра Згарченка, котрий називає себе лідером самопроголошеної Донецької Республіки, де він говорив про те, що незабаром на території так званої Донецької Народної Республіки має початися мобілізація, що він розраховує мобілізувати 100 тисяч осіб. Таку цифру я почула у його виступі. І, власне, у продовження те, того, хто воює на Донбасі, я би хотіла запитати, чи є у тебе якесь бачення чи відчуття, чи, можливо, свідчення людей, котрі є на цих окупованих територіях, того, чи справді готові мешканці Донбасу примусово мобілізовуватися і йти в армію бойовиків самопроголошеної ДНР чи ЛНР?
У меня сейчас такая плохая роль, я каким-то образом в украинском контексте оказываюсь адвокатом дьявола. Я не хочу быть адвокатом дьявола. Я, наоборот, считаю, что люди, которые участвуют в военных преступлениях, они, ну, их преступления должен расследовать суд, да, они должны быть судимы, их преступления необходимо каким-то образом разбирать, и, наверное, они должны нести полную ответственность за все, что они делают. Но если говорить серьезно о огромном числе людей, которые просто оказались заложниками этой войны, там, живым щитом этой войны, их используют точно так же, как террористы обычно используют мирных жителей, просто как неких заложников, которых расстреливают для того, чтобы вызвать те или иные медиаэффекты, их жизнь совершенно обесценена. Так вот, именно эти люди и являются сейчас и объектом манипуляции, и объектом шантажа со стороны Захарченко. И надо добавить, и надо признать, что, ну, насколько я слежу за всей ситуацией, украинская власть очень мало чего предпринимает для того, чтобы подобные угрозы не были пустыми. Я сейчас нарисую, если вы позволите, одну маленькую картину. На Донбассе сепаратисты захватывают маленький шахтерский город лето. Они видят, что в городе никто не собирается идти воевать. Ночью группа сепаратистов обстреливает шахту. Обстреливает шахту, шахта оказывается нетрудоспособной, неработоспособной. Возможно, гибнет несколько шахтеров. Об этом украинские новости не сообщают. Зато сообщают, что тоже важно очень, показательно для нашего, ну, наших СМИ, которые так работали летом. Зато сообщают новости ДНР или Новороссии, или чего там у них, что вот приехала группа украинских диверсантов, очень страшных, жестоких, и, естественно, что они захотели сделать? Первое, там, они захотели уничтожить шахту, просто чтобы уничтожить жизнь города, чтобы подвергнуть опасности всех жителей. И шахтеры, абсолютно лишенные какого-то доступа к нормальной информации, у них тогда не было привычки еще, я не знаю, у кого она сейчас появилась за это время, особенно на той территории, там, мониторить интернет и искать различные источники интерпретации.
Ну, это если есть электрика и, загалом, интернет и ловит связок, тут тоже, напевно, треба робити поправку на коммуникации.
Но это было еще летом, да? Там еще все было. В общем, шахтеры, да, многие из них после этого идут в батальоны, записываются, там некоторое время даже воюют. Потом понимают, что не надо этого делать, и сбегают куда-то. Но тем не менее, как это работает? Сегодня наше государство в очередной раз, впрочем, оно это делало еще осенью, показывает, что оно не собирается поддерживать промышленность Донбасса. Не знаю, с каких соображений, но промышленность не поддерживается, люди остаются без зарплат. Более того, они получают очень такие четкие сигналы, что, возможно, эта промышленность исчезнет вообще с лица земли, потому что она невыгодна, потому что она в рисковой какой-то зоне, потому что никто не хочет в нее инвестировать. Там очень много ответов, почему. Но самое главное, что это может привести к тому, что без работы окажется огромное количество мужчин, которым просто некуда деться, у которых маленькие дети, которых держат этими детьми, женщинами, малоподвижными, больными стариками, держат на этом месте, которые не понимают, куда им бежать. И вот именно они могут стать, если они там еще есть, их немного, но достаточно много, чтобы мобилизовать. Именно эти люди совершенно, на самом деле, не способные воевать, потому что я с ними сталкивалась, совершенно ничего не понимающие. в том, что происходит с ними вокруг них, живущие в мире слухов и теорий заговора уже который месяц. Вот именно эти люди могут стать объектом этой насильственной мобилизации, и я думаю, что для каждого такого человека найдется способ шантажом, насилием заставить его участвовать в этой войне.
Євгенія, я хотіла вас запитати, взагалі, чи стикалися ви з прикладами, наочними живими прикладами, історіями про шантаж, про примусову, на той момент ще не мобілізацію, але все одно залучення до лав ДНР, про примусове риття окопів, я знаю багато таких історій. Чи розповідають про це на Донбасі?
Постоянно. Типичная история, с которой я сталкивалась, и я об этом, кстати, уже рассказывала, это история о том, как к начальнику, к дирекции шахты, ко всем начальникам всех уровней на шахте приходят сепаратисты и говорят: ребята, там вообще вашу шахту мы будем уничтожать, готовьтесь к этому, а если вы хотите, чтобы она жила, чтобы завтра к нам в нашу там комендатуру пришли рабочие. Мы хотим их обучать, мы будем из них делать солдат Новороссии. И дирекция в ситуации, когда никто не может заступиться за нее, когда город оккупирован, и никакая украинская армия не придет и не спасет завтра, они не знают, может, послезавтра придет, да, она говорит: нет. Нет, мы не дадим наших рабочих, мы не предоставим вам рабочих, мы вас не пустим на производство, вы не будете тут нас агитировать. Они все равно приходят агитировать, но рабочих не слушают, рабочие им не доверяют и не идут, например, не рыть окопы, не вообще в комендатуру. После этого дирекция шахты попадает в подвал СБУ, после этого дирекцию шахты допрашивают с пристрастием. Как-то так сходит с рук, шахта остается. Я вот знаю такой хэппи-энд, да, и сейчас эти шахты украинская власть хочет закрывать, чтобы там наградить этих людей, чтобы хотя бы публично их похвалить или сказать: ребята, вы оценили вообще то, что вы сделали, вы все-таки не испугались, вы тоже были героями. Да, этого не было еще сделано украинской властью. То есть получается, что у нас сейчас складывается действительно такая дурацкая ситуация, когда люди, живущие на Донбассе, не ощущают связей с властными структурами новыми, которые сформировались в Украине.
Они разок из владою, так званою владою в ДНР, ЛНР, вони відчувають?
Конечно, нет. Это для них бандиты, это для них... Вы знаете, они оказались в ужасной ситуации, потому что, с одной стороны, есть украинская власть, которую они себя ассоциируют и которую они клянут за то, что она не является... у них нет представительства, да, нормального представительства, того, которое является, на самом деле, европейским и приводит к тому, что гражданское общество начинает функционировать, да, а коррупция уменьшается на Донбассе. Вот такая нормальная ситуация, она на Донбассе сейчас отсутствует, и они сетуют. Это для них объект какой-то критики, причем справедливой критики, и это солидарная критика. Это критика с целью улучшить, а не с целью разрушить. А с другой стороны, у них ДНР и ЛНР, на которые они оглядываются в панике и в ужасе, потому что они прекрасно понимают, особенно дирекция, особенно люди, которые как-то распоряжались и чужими жизнями, и вынуждены были нести более большие объемы ответственности. Я говорю о нормальных людях, с которыми я общалась, руководство, например, предприятий Донбасса. Вот, это тоже наемные работники, но какого-то более высокого звена. Они с ужасом оглядываются на ДНР, на ЛНР. Для них это просто одно из самых жутких воспоминаний, и они прекрасно понимают, что это такое.
Тобто виходить, що українська влада – це альтернатива, але не вихід. Тому що
українська влада не альтернатива, я б сказала, що українська влада – це єдина можлива влада. Вона не є альтернативою, їх не можна навіть порівнювати.
Так, але я маю на увазі, що виходу для таких людей, які і там виявляються антигероями, їх такого виходу не існує.
Я думаю, що насправді ми не можемо навіть казати і там, тому що порівнювати українську владу з бандитськими групами просто неможливо. Ми не можемо навіть створювати таку асиметричну конструкцію, і вони її також не створюють. Просто ми можемо лише апелювати до української влади, до системи, яка зараз складається, і казати, що громадянське суспільство можливо лише коли, воно може стати, воно може тут сформулюватися, лише коли різні культурні групи, різні соціальні групи матимуть якусь структуру і представництво, матимуть мережі.
Тільки тоді, і про це писала, до речі, Ганна Арендт в джерелах тоталітаризму, тільки тоді може спрацювати якийсь антитоталітарний, антиавторитарний, антикорупційний механізм знизу. І теоретично наш Майдан, влада, ті групи людей, що об'єдналися на тлі цього протесту, не мають бути в цьому зацікавленими.
У мене є запитання в продовження цієї теми, власне, і досвіду Майдану, і досвіду життя різноманітних соціальних груп разом. Події, які відбуваються на Донбасі, я маю на увазі війну, так, якщо обходити всі ці красиві еківоки і інші способи назвати це. Чи мешканці Донбасу, окупованих територій, але і території, які звільнені або які не є окупованими, звісно, тут є великий спектр людей, чи вони між собою якось солідаризувалися? Чи є новий досвід, невідомий раніше, до того, як війна почалася? Можливо, якісь цікаві нові ініціативи взаємодопомоги. Ну, очевидно, що коли люди разом біжать у підвал, аби сховатися від артилерійського обстрілу, це вже новий цікавий досвід солідаризації. Як би жахливо він не виглядав.
Я думаю, що навіть шокуючим для всіх українців, шокуючою новиною може бути та, що державні органи правопорядку, міліція починають грати якусь дуже конструктивну роль.
На Донбасі, і, так?
Да, на Донбасі. І нерідко ті, хто залишився, не звільнився, не організував собі через блат, через гроші якісь там можливість перевести себе в інші місця, вони дуже часто просто рятують людей, ризикуючи життям. Я думаю, що це змінює особистості, це змінює світосприйняття. І, звичайно, солідарність, яку люди так і демонструють на Донбасі одне до, ну, щодо одного, вона абсолютно героїчна, тому що вона дуже часто коштує життя. Я думаю, що це трагічна солідарність. Ще є такий момент. І я думаю, що досвід такого, колективний досвід обезцінювання життя такого масштабу, який ми всі переживаємо, він змінить і не на краще, він змінить всіх нас. Дуже важливо усвідомлювати ці процеси. Це єдине, що можна їм протиставити, усвідомлення принаймні.
А наскільки великий цей масштаб, про який ви говорите, це критична межа, чи він може бути більшим насправді?
Ну, ми не знаємо, ми бачимо, що ми вимушені зараз спостерігати ескалацію цієї війни. І ми розуміємо, що вже сформулювались партії війни, вона комусь вигідна, агресія може наростати. І насправді, ну, ми завжди все раціоналізуємо, ми уявляємо собі світ з певними обмеженнями завжди, але насправді межі трагедії не існує. І ми це знаємо з досвіду Першої світової, Другої світової війни. Межі знищення не існує. Якщо йти за цим шляхом, ми можемо йти безкінечно і дійти до якихось абсолютно невідомих досі людству практик. Я вважаю, що ми вже перейшли ту межу, яка відділяє конструктивне, нормальне, раціональне від руйнівного, від вічею апатії, яка паралізує будь-які конструктивні сили суспільства. Дуже часто українці питають жителів Донбасу, чому ви не їдете? Насправді ці питання вже не можна спрямовувати людям чи регіону, які переживають такий екстремальний досвід зустрічі зі смертю, загибелью, з трагедією і зі знищенням всього, що було в житті людини. І я думаю, що єдине, що ми можемо протиставити ось цим тенденціям, це наше спільне, ну, відкриття очей на цю ситуацію, розуміння, безкінечне розуміння цієї катастрофи і спроби будь-які кроки робити, щоб її подолати. Тобто рятувати кожне людське життя, тому що воно безцінне.
Хто має це робити? Хто має рятувати?
Це має в першу чергу робити держава, тому що вона діє від нашого з вами імені. І, звичайно, ми вже бачимо, як це вже роблять. волонтери і приватні ініціативи, ініціативи, які навіть не називають своїх імен, не пишуть ніколи статті в «Українську правду», але вони існують, вони їздять на машинах і рятують життя людей. Це роблять правозахисники, це роблять якісь бізнесмени, це роблять величезна кількість людей, яка, тим не менш, через те, що у нас все-таки дуже велика держава і війною охоплена насправді дуже досить значна її територія. Насправді все це виявляється, незважаючи на кількість, ангажованість каплею в морі. І не може взагалі покрити втрат.
У нас залишається десь близько 3 хвилин до закінчення цього ефіру, і мені би хотілося, щоб ми все ж таки більше торкнулися теми, яка вже виринула епізодично, це тема легітимного референдуму, який відбувався на Донбасі, і Євгенія Білорусів, наша гостя, сказала, що я можу більше про це сказати, якщо вас запитаєте. Ось я хочу про це запитати, часу мало, але, можливо, якихось важливих точок можна торкнутися.
Да, можно на самом деле. Ну, я просто бы хотела коротко резюмировать, что референдум как таковой ни о чем не говорит, что люди голосовали в этом референдуме за совершенно разнообразные вещи, и за что только они не голосовали.
Тобто, голосуючи за незалежність, малося на увазі що?
Что угодно, потому что им вначале говорили, вы будете голосовать за одно, потом им сказали, вы будете голосовать за другое, потом на бумажке было написано третье. Некоторые сгоняли в сарай и говорили, будем голосовать руками, поднимите руки те, кто за. И мы очень мало понимаем, как этот референдум проходил, поэтому он не может вообще быть никаким упреком, брошенным Донбассу. Мы вообще не понимаем, ради чего люди на этот референдум шли. Очень многие шли на этот референдум как раз из-за того, что украинская власть тогда не предоставила жителям Донбасса никаких иных возможностей для коммуникации с властью. И они обращались через этот референдум не к Путину, и не к России, а к украинской власти, пытаясь таким образом наладить отсутствующую коммуникацию. Вы знаете, если по-хорошему нет коммуникации, она же все равно будет происходить по-плохому. Мы это видели на Майдане, который все-таки уничтожил власть сходящего постепенно с ума президента Украины бывшего. Поэтому мне кажется, что референдум тогда, когда еще Путин не начал агрессию против Украины, используя все, что только можно использовать, тогда был всего лишь организованным, опять-таки, пророссийскими какими-то ФСБшными структурами, но все-таки со стороны жителей Украины это был всего лишь какой-то жест, какое-то там высказывание в сторону украинской власти, которое теоретически можно было бы услышать. Я имею в виду не референдум сам, не легитимировать референдум, а давать какие-то пространства для высказывания, создавать пространство для диалога. Хотя, да. Хотя, вы знаете, все мои мысли о том, что можно было бы сделать, они блекнут, конечно, ну, на фоне просто безусловной данности, да, это агрессия другой страны, и Россия действительно ведет какую-то бессмысленную, жуткую сейчас войну, и на карту поставлено очень многое.
Євгенія Білорусець, художниця, публіцистка. Ми говорили про те, що відбувається на Донбасі.